Здравствуйте, дорогие друзья! В последние годы серьезные аналитики чаще всего говорят о нелинейном развитии человечества, о нелинейном развитии тех или иных процессов. Что такое нелинейное в их понимании? В отличие от линейного развития, например, небольшие причины или мелкие причины, мелкие шаги, мелкие последствия, а большие причины, большие события или значимые события, большие последствия, нелинейное объяснение видит логику в другом. Цепочка маленьких причин, незначительных причин, незначительных событий, большие последствия. И в этом смысле прогнозировать современные события и вообще прогнозировать те или иные процессы очень сложно, именно потому, что по отдельности каждое из небольших явлений или небольших событий или каких-то мелких трендов, о которых говорят, да что это такое, и какие-то мелочи, вот войны, да, финансовые кризисы, да, они влияют. Или там какие-то решения крупных стран, там, не знаю, Вашингтон, Лондон, Париж, Берлин, это да. Или, не знаю, Пекин сейчас все чаще, это да. А какие-то небольшие события в каких-то небольших локальных точках, ну что они могут дать? Кстати, последние годы показали, что цепочка этих небольших событий или причин врывается в нашу жизнь и полностью меняет прогнозы. И, например, если Стивен Пинкер, не знаю, с пафосом говорил о безусловном прогрессе, безусловном просвещении в своей книге 2018 года, то вот, пожалуйста, 20-й год пандемия, 21-й год пандемия, 22-й год российско-украинская война, плюс еще, конечно же, события в Ираке, в Афганистане, события в других точках мира, о которых мы сейчас говорить не будем. Таким образом, нелинейное объяснение увязывает эти небольшие шаги, небольшие причины и большие последствия. Для аналитики сложно потому, повторяю, что заметить каждое отдельное это событие не всегда удается, или не всегда мы придаем ему должное значение, а уж тем более объединить эти события в цепочку, которая обретает такой кумулятивный эффект. Или эффект снежного кома, который приводит потом к обвалу, к, не знаю, большому такому снежному обвалу, это всегда сложно. И я сегодня хотел бы с вами поговорить о двух таких явлениях на двух конкретных примерах, чтобы мы с вами задумались, каким последствиям могут приводить эти вещи. Я буду говорить не о войне, не о геополитике, и не о чате GPT или современных технологиях. У меня на канале уже достаточно этих видео, я к ним, конечно же, буду еще возвращаться к этим темам. Но сегодня я поговорил бы о темах, которые, казалось бы, незначительны. Первая из них касается поколений, молодых поколений, в первую очередь поколения Z. Это люди, родившиеся в 1995-2010 годах, вот это поколение. И второй пример, пример, касающийся смысла семьи, метафизики семьи и отношений. Недавно вышла книга в Германии, которая называется «Конец семьи». И автор, дама, политолог, она родилась во Франции, преподает в Германии не только, написала удивительную книгу, где обосновывает, что семья – это последний оплот патриархального, доминирующего миропорядка. Но давайте обо всем поподробнее. Итак, первый пример. А после этого, после этих двух конкретных примеров, я предложу вам какие-то свои предварительные выводы. Итак, началось это с того, это было несколько социологий, плюс публикация в одном из номеров последних Шпигеля. Там указывается, что рекрутинговая компания Randstad Deutschland провела международный опрос среди 35 тысяч молодых людей возрастом от 18 до 24 лет. 58% опрошенных заявили, что уйдут с работы, если она, работа, будет мешать им наслаждаться жизнью. А 38% уже сделали это по меньшей мере один раз, то есть, возможно, некоторые и несколько раз. Таким образом, больше половины, как только работа наступает на их ощущение счастья жизни, удовольствия от жизни, наслаждения жизни, готовы поступиться работой и так далее. И вот в 12 номере «Шпигель» большая статья о поколении Z, о котором я сказал. И в статье много высказываний педагогов, психологов, социологов, психотерапевтов. И многие из них говорят о том, что поколение Z радикально отличается от поколения бэйби-бумеров. Людей, родившихся после, начиная с 1946 года. Бэйби-бумеры стремились не только создавать семью, построить дом, приобрести машину. Но для них также чрезвычайно была важна карьера. Самореализация в работе, самореализация в карьере. Сейчас я буду называть под словом «работа» не хождение в университет преподавателя, не посещение офиса, не посещение фабрики или завода. Работа здесь имеется в виду в более общем значении. Длительная, целенаправленная деятельность, некие усилия, предполагающие какое-то продвижение, какое-то мастерство, какое-то совершенствование. То есть то, что мы называем определенными целенаправленными длительными занятиями, которые нацелены на достижение каких-то результатов. У Алаздера Макинтайра в этом смысле говорится о внутренних благах, которые предполагают стандарты мастерства и продвижение в этом мастерстве. И каждая большая практика, большая цивилизация на этом основана. Так вот, для бэйби-бумеров было важно завести семью, чтобы были дети в разные десятилетия по-разному, чтобы был дом или большая квартира, машина и, естественно, карьера на работе. Многие руководители персоналом или руководители больших западных компаний, и не только западных, сейчас жалуются, что молодежь не хочет брать на себя ответственность, не хочет работать полные 5 дней в неделю и всячески избегает сверхурочных. И, кстати, недавно я встречался с группами бизнесменов украинских, и они также подтверждали эту тенденцию. Речь идет не о том, что работа может перенапрягать, она может быть скучной, она может быть связана даже с эксплуатацией какой-то. Нет. Речь идет о том, что работника из поколения Z, молодого человека, девушку, пытаются мотивировать через старые подходы. Или повышать, скажем, заработную плату. Или повышать их статус. Делать руководителями отделов. Или пытаются ставить на какие-то творческие направления, чтобы они фактически перенимали также ответственность и даже часть ответственности за компанию, за те или иные направления. Ведь кажется, что это естественная мотивация, когда, условно говоря, не один глава компании и не 3-4 глав компании, а представьте себе небольшую компанию, где и ответственность, и доходы, и успех распределяется между всеми работающими. В принципе, еще 10-15 лет назад это была бы неплохая картинка, например, для таких стран, как Украина, ну и, конечно, и для Европы. Но, тем не менее, представители поколения Z этого не хотят. Они не хотят напрягаться, они не хотят брать на себя ответственность, и даже повышение и статуса, и зарплаты не помогает мотивировать работодателям этих людей. Я тут маленькую звездочку, примечание скажу о том, что я сам не люблю больших обобщений. Потому что некоторые из вас, мои дорогие слушатели, представители поколения Z, могут сказать, я ведь не такой. Я совершенно по-другому живу, у меня другие ориентиры, другие ценности. Я согласен. Подобные обобщения, когда мы говорим о личности, мне кажется, преувеличение. Но социологи, психологи, экономисты работают все-таки с цифрами, со статистикой, с большим количеством эмпирического материала. И поэтому, естественно, когда говорят о поколении Z, говорят о каких-то типических чертах, какой-то значительной части людей. Как вы видите, 35 тысяч опрошенных в недавнем вот немецком опросе. Это не только по Германии и, очевидно, по другим странам Европы. Продолжаем. Итак, незаинтересованность брать на себя ответственность, даже если повышение зарплаты, повышение статуса. И далее в статье приводятся свидетельства ряда ученых и психологов. Так, например, 37-летняя Тереза Крузе, это лейпцигский психотерапевт, говорит, что все чаще молодые люди не видят никакого смысла в том, чтобы искать самореализацию в работе. Еще раз подчеркиваю, не работа, когда он идет в офис и там чувствует некое принуждение, некую эксплуатацию, а вообще в работе. Даже если ты сам на себя берешь ответственность, и ты сам мелкий бизнесмен, если ты сам с двумя-тремя друзьями заводишь какое-то дело. Об этом даже идет речь. А в ТикТоке набирает популярность тренд «quiet quitting». Его апостолы предлагают людям очень привлекательную идею. Она звучит так. Просто будь ленивым. Расслабляйся. Вот раньше нам требовали или предлагали в качестве идеала напряжение, работа, самореализация, эффективность, самосовершенствование. А это все шизики. Будь ленивым. Расслабься. Не заморачивайся, отдыхай, живи нынешним моментом, живи сегодняшним днем. Не планируй, видишь, тут пандемия, тут война, тут финансовый кризис. Поэтому получай удовольствие от каждого прожитого дня, не особо планируй. Нужно сказать, что во многих этих, даже quiet quitting, это движение, кстати, миллионы просмотров, этой проблеме уделил внимание недавно и Джордан Питерсон и еще ряд других экспертов. У Питерсона видео набрало почти 1 000 000 просмотров, на эту тему он говорил. Но нужно понимать, что такие явления не возникают на пустом месте, и у них есть и важные основания. Ведь действительно, поколение 50-х-80-х годов были замучены работой. И всегда спрашивали, а ты на работу ходишь, а у тебя работа есть? А ты вот завтра пошел на работу, и когда дети говорят с родителями, сегодня дети уже взрослые, мамы спрашивают озабоченно, а ты был на работе, а как там на работе? Вот эта зацикленность на работе, естественно, негативный момент, безусловно, тем более, если работа не творческая. И другая важная особенность, живи сегодняшним днем, это такая расхожая мудрость и буддизма, и стоицизма, и многих других медитативных практик. В ней тоже есть зерно истины. Но здесь есть небольшое «но» с большой буквы «н». Дело в том, что если бы мы предполагали у представителей поколения Z такую философию. Да, нетворческая работа – плохо. Там меня принуждают. Недавно я разбирал на Patreon-канале статью ведущего французского философа, социолога. Он вообще говорил, что, например, во Франции до 25 работать это вообще как рабство воспринимается. А в Frankfurter Allgemeine Zeitung пару месяцев назад была статья о французском тренде, вот похожем на тот, который я говорю. Всякая работа это вообще некое насилие. И французы хотят работать как можно меньше. И недавно, видите, какие взрывы, демонстрации, сожженные машины. Ради чего? 62, а 64 года пенсии. Это совершенно непонятно. Так вот, если бы эти люди думали так, молодые, это не творческое, это скучное, это эксплуатация, это рабство. Я буду работать на себя, я буду развивать себя, свое дело, я буду прикладывать усилия, чтобы стать мастером в той или иной сфере. Нет. Эти люди, эти опросы и беседы с этими людьми и так далее, так не думают. Эти люди ждут выходных, это культ выходного дня, но когда это свободное время, еще культ свободного времени, не только выходных, когда свободное время есть, значительная часть этих людей не знает, чем это время занять. Это проблема, о которой я давно говорил, проблема досуга. Помните Аристотель, посмотри, если ты хочешь узнать, свободен этот человек или раб по природе, посмотри, как он проводит свой досуг. Эти люди не знают, чем заполнить свой досуг. Они ждут свободного времени, получают свободное время в больших количествах, но не знают, чем его занять. Я приведу еще несколько конкретных примеров. Например, Роберт Вальдингер, руководитель Study of Adult Development в Гарвардском университете, он усматривает в этом опасные тенденции. Вот в этом quiet quitting и других вот этих ленись, ничего не делай, расслабляйся, живи сегодняшним днем. Он считает, что удовлетворение от работы и самореализация в работе играют важнейшую роль в жизни человека. Еще раз говорю, это не работа на кого-то, это вообще работа. И усилия, занятия, занятость, когда человек может себя занимать, самозанятость, является ключевым моментом в удовлетворенности от жизни, в части осмысленного существования. Поэтому удар по этому движению, считает Вальдингер, это вообще вакуум в идентичности, вакуум в самоощущении. Без этой самореализации, считает он, человек пока не научился быть счастливым. Вальдингер утверждает, что идея отделить собственную жизнь от работы просто не функционирует. Ведь эти люди говорят так, работа одно, ну хорошо, мне нужны какие-то деньги, ну хорошо, отдамся я этому работодателю, приду, 3 часа в день на него поработаю, но это не моя жизнь. Здесь только мое тело, моя энергия, какие-то вещи, почти в духе Маркса, такого немножко вульгаризированного. А вот настоящая жизнь у меня, когда я дома, свободное время, куда я где-то брожу, хожу с друзьями, где-то зависаю, только свободное время – это моя жизнь. Видите, такое жесткое отделение между свободным временем – это и есть моя жизнь, и работой, которая не моя жизнь. Это галеры, это рабство, это какие-то шахты, не знаю, какие-то, какой-то лесоповал, какие-то рудники урановые. Вот что это такое. Хотя это там 3 часа в офисе или разносить что-то по городу иногда. Габриэль Поль, профессор педагогики в институте Маннхайм, это профессор, дама, 70-летняя, у нее 5 детей и 16 внуков. Она иронически замечает, что недавно слушала радио, и там модератор уже со вторника отсчитывал, сколько дней осталось до выходных. Это в самом начале недели. Причем это говорила с интонациями, что вот до счастья осталось. То вторник наступил, вторник, среда, четверг, пятница, 4 дня до счастья, потом 3 дня до счастья, 2 дня до счастья, 1. Началась суббота, нечем заняться. И начинаются вот эти вот брожения. Значительная часть пациентов, Поль, она не только профессор педагогики, но еще и практикующий психотерапевт, значительная часть пациентов, Поль, вообще не ощущают какого-то смысла в досуге. Вот это парадокс малых сдвигов цивилизации. Человек стремится к досугу, к свободному времени, но не видит смысла, не может его заполнить. Это помните, как пираты Карибского моря, яблоко у мертвого пирата. Оно всегда с ним, он привлекает его аромат, но он не ощущает его вкус. Он не может насытиться этим. Так и досуг современного человека – это прекрасное яблоко, которое нас манит, мы всегда его носим с собой, но мы не можем насладиться его вкусом, сочностью, сладостью этого яблока. Потому что мы заколдованы, не яблоко заколдовано, а мы заколдованы, мы как зомби. Вот этот корабль, летучий голландец, наполненный зомби, вот что это такое. Согласно Поль, потеря смысла видна уже при восприятии, когда она ведет беседы с пациентами. Понятие баланс между работой и жизнью. Многие пациенты не могут объяснить, зачем отделять жизнь от работы. Можно ли только жить и не работать, например? Молодые люди недоумевают. Они говорят, что нужно отделять. Когда я спрашиваю, а зачем отделять? Они теряются, они не могут это объяснить. Но еще раз повторяю, что речь идет не о работе, такой, как полурабской, насильственной. Такой работы очень много, и она действительно, это действительно плохо. Но мы должны понимать с другой стороны, что мы можем чего-то достичь, только дисциплинировав себя, только приложив усилия. Причем дисциплинировав и приложив усилия на какой-то длительной дистанции. И все мастерство человечества от ремесла, сельского хозяйства до балета, исполнения, значит, на фортепиано музыки, на скрипке, науки, руководства государством, экономикой, бизнесом. Все это предполагает вот эти длительную муштру, длительное дисциплинирование. И вот здесь молодой человек теряется. Он расслабленное существо, он мягкое, водянистое, влажное, как говорил наш древний учитель-философ Гераклит, влажная душа, а не огненная. Вот этот важный момент я добавил бы к этим публикациям. Подходим к завершению этого примера. Ведь досугу тоже необходимо учиться. Я постоянно об этом говорю. Поэтому возникает вопрос о том, ведь досуг это также занятость. И получается, что представители поколения Z не могут себя занять, но пытаются жить занятно, прикольно. Если ты не можешь себя занять, ты не можешь жить занятно, тебе всегда будет скучно, всегда будет вот это ощущение потери смысла. Ну и, наконец, Клаус Хурельман, это профессор школы управления в Берлине, с 2002 года, то есть уже 22 года, вот уже будет, ведет совместно с коллегами изучение молодежи, то есть 24 года исследуются большие группы молодых людей. Вот он говорит также о поколении Z. Никогда еще, говорит он, а профессору 79 лет, никогда еще он и его коллеги не наблюдали у молодых людей такого количества психических проблем. Мне часто говорят, а раньше было иначе, а раньше разве было по-другому? Здесь, на основании исследований, можно сказать, да, раньше было по-другому. Да, раньше было по-другому. И другие многочисленные исследования, я упоминал где-то несколько месяцев назад в одной из своих лекций обзорных, сборники, которые говорят о модном диагнозе выгорания и о перегруженном субъекте. Это одна из проблем современного человека – перегруженность. Работы меньше, работает человек меньше. Это не тяжелая физическая работа, но он перегружен. И от перегруженности человек выгорает. И вот это выгорание является одним из наибольшего количества диагнозов, когда человек берет, работник берет, как это называется, не выходные, а не выходит на работу и болеет. Он выгорел, ему нужно восстановиться. Так вот, как раз Хурельман об этом говорит. В поколении Z несравнимое количество психических проблем, психических расстройств. И Хурельман считает, что поколение Z может существенно изменить рынок труда. Может существенно изменить рынок труда. Ведь когда бэйби-бумеры уйдут на пенсию, ну, можно сказать, вот тогда мы и заживем. И когда некоторые говорят, ну, это не проблема, это только определенные наметившиеся тенденции. А мы с вами учимся в малых шагах, в малых событиях, нелинейная аналитика, видеть последствия будущих сдвигов. Ведь на каждого, на двух работающих бэйби-бумеров может прийти один полуработающий из поколения Z. А нужно брать на себя ответственность, нужно руководить, нужно прикладывать усилия. В конце концов, нужно проявлять волю, нужно быть огненной душой. Еще раз, я не говорю о тех отдельных представителях поколения, и которых я знаю, с которыми я общаюсь, которые не вписываются в эту диагностику. Но речь идет, еще раз, о определенной массовости, да, определенной социологии, определенных исследованиях. Второй пример, который я хотел бы привести. Буквально несколько недель назад вышла книга «Конец брака», которую написала Эмилия Роиг. Но пишется Р-О-И-Г, можно как Руа прочитать, но я смотрел, обычно транскрибируют как Роик. «Конец брака». Она написала книгу «Конец брака». И это вторая ее книга. Дама, в принципе, если не ошибаюсь, 83-го года рождения. Вот она в начале, и эта статья, это в последнем номере Шпигеля, написала, вот она вышла книга, и ее попросили написать такую сжатую статью, где смысл ее книги описан. Она пишет о себе, что она вышла замуж по любви, но через 10 лет развелась с мужем. Ну, это вполне нормально. Сегодня это, собственно, очень распространено, и в принципе это очень хорошо, когда развестись можно легко, не так тяжело, как это было в 20-м, 19 веке, 18 веке. В 20-м было уже полегче. Но далее она говорит о том, что к ней в это время, во время, когда она принимала решение развестись с мужем, ее озарило, как часто бывает у великих мыслительниц и мыслителей, приходит озарение. Пришло озарение, что брак – это не про любовь. Брак – это не про уникальные отношения между мужчиной и женщиной. Брак – это инфраструктура, которая нормирует любовь, которая редактирует любовь и влияет на нее негативным образом. И вот дальше в статье понеслась. Вот это вся, весь словарь, сейчас вы его узнаете. О чем бы ни говорили люди подобного толка, они всегда создают цепочку этих вот мелких событий, выстраивая в тренд. Это просто стало такой ментальной пандемией. С этим бороться становится все сложнее. Вот посудите сами. Итак, институт брака следует патриархальной логике, говорит Эмили, и маскирует патриархальное угнетение, подчиненное положение женщин. Цитата. «Мы все часть этой патриархальной системы». Еще цитата. «Брак и интимные отношения женщин и мужчин остаются важнейшими опорами патриархального угнетения». Интимное отношение между мужем и женой в браке – это столпы патриархального угнетения женщин. Рой к своей книге требует отмены этой отжившей институции, оправдывающей неравенство и угнетенное положение женщин в обществе. За последние 50 лет, говорит она, в мире произошло много прогрессивных изменений. То есть она говорит, вот прогресс там, там, там и там. Но эти изменения почти не затронули институт брака, как пережиток прошлого. Цитата. «Культурный статус брака как традиции связывает сегодняшние смыслы с отжившим прошлым. И мы все заложники этого патриархата». Причем, говорит она, патриархат – это не какая-то абстрактная власть. Это конкретная власть мужчин. Общество, институции, экономика и культура еще и сегодня определяются и направляются мужчинами. Конец цитаты. И вот дальше вот эта цепочка. Когда я посмотрел статью о ней, статью в Википедии, а статья только немецкоязычная, я удивился, как много она в том институте, в том, она еще и в Америке преподает, не только в Германии. Она еще и организовала много вот этих студий, различных институтов. Плюс она еще и активист, очень активная девушка. Ну, скажем, дама, не будем вульгарными, скажем, дама. И вот эта цепочка, которую она выстраивает. Ключевые слова. Итак, брак, как вот это ядро угнетения, это вопросы власти, доминирования, угнетения, эксплуатации. Она употребляет эти слова. И когда я читал эту статью, я ждал уже новых этих волшебных, повторяющихся ключевых слов. Колонизация и расизм. И нашел. Начиная с середины статьи, она запустила еще и это. Колонизация и расизм. Послушайте, это очень интересные аргументы с ее стороны. Стандарты, это цитата, стандарты женственности и мужественности были глубоко укоренены в господстве белых людей. Настоящие женщины и настоящие мужчины были белыми. Более того, она утверждает, что структура бинарной гетеронормативной системы, это цитата, бинарная гетеронормативная система, навязывалась в процессе силового захвата цивилизаторской миссии белых. Она говорит, ведь у многих народов, которые захватили эти страшные белые европейцы, не было представления о браке, о семье, как союзе двух, союзе мужчины и женщины. А там были семьи совершенно другие. Там было много мужчин, много женщин. Какой-то хаос свободный, творческий хаос. И вот пришли эти белые угнетатели, эти колонизаторы, эти расисты и навязали всем эту страшную патриархальную систему под названием «семья» с большой буквы «С». И навязали вот эту модель отношений мужчины и женщины, ввели все это в кодексы, юридические. И только сегодня мы постепенно от этого отходим, но очень медленно, говорит она. Бинарный, цитата, бинарный порядок половых отношений является глобальной системой, которая распространилась по всему миру под воздействием европейского колониализма. Конец цитаты. Бинарный порядок половых отношений – результат колониальной системы. Перевожу еще более просто. Потом она кажется, что одумывается, это слишком жестко звучит. А разве подобные вещи, скажем, бинарный порядок принесли только белые колонизаторы? Она уточняет. Она говорит о том, что патриархат, конечно, был и до европейского колониализма. Ну, естественно, патриархат был, я думаю, еще в доисторический период. Это глупо отрицать. Тогда она корректирует тезис так. Цитата. Патриархат, хотя и не был изобретением европейского колониализма, но именно колониализм усилил доминирующее положение мужчин. Конец цитаты. И дальше возникает вывод, а что же делать? И вот тогда она так лапидарно, лаконично предлагает свои тезисы, программу. Это отменить брак как устаревшую институцию, упразднить. А что придет, должно прийти на смену брака? Тезис Ройк. Любовь не нуждается в браке. Ну, с этим трудно спорить. Можно любить без брака, можно любить вне брака. Можно любить до брака или после брака. Понятно, что брак и любовь – это не тождественное понятие. Но она идет дальше. Ведь она говорит о том, что во многих случаях брак, напротив, ограничивает и искажает любовные чувства. Ведь брак определяет, какие отношения важны, а какие нет. И тогда она говорит об освободительном тредне и говорит, что отмена брака должна стоять вот ряду новых прогрессивных течений. Она их перечисляет: феминизм, антиколониализм, антирасизм, антикапитализм, экологическое движение и движение за отмену брака. И завершающая цитата. Конец брака ознаменует глубокую смену парадигмы в социальной реальности. Последняя фраза статьи. Мы можем отвергнуть брак для того, чтобы преодолеть патриархат и для того, чтобы осуществить долгожданную революцию любви. Подзаголовок вообще ее книги о революции любви. Ну, революция любви, если может вас удивит, некоторых из молодых поколений, революция любви вообще-то проповедовалась большевиками в первое десятилетие после революции, с 17 года. Потом уже Сталину это не очень понравилось, и он эту революцию любви прикрутил. Революция любви была и в первые годы французской революции, когда все перемешалось и возник творческий хаос. Давайте будем считать, что это будет третий, последний заход революции любви 3.0. Но обобщим эти два течения. Еще раз, мы говорим о нелинейной аналитике и говорим о том, как незначительные, казалось бы, даже пустоватые тренды, собираясь вместе, образуют эффект снежного кома. И давайте рассмотрим эти два отдельных явления и соединим их вместе. Первое. Работа – это рабство. Работа от слова «раб». Ленись, не напрягайся. Потому что смыслов нет, смыслы потеряны. Смыслы вообще выдумка. Живи сегодняшним днем, а там будет, что будет. Что будет. И с другой стороны, брак отменяем, брак упраздняем. Революция любви, свободные отношения. Опять же, над отношениями нужно работать. Видите, я тут как представитель такого старого поколения, столетних, я как столетний заявляю, что над браком тоже, наверное, нужно работать, как и над собой, как и над своим мастерством, над отношениями. Любые отношения требуют каких-то усилий. Нет, революция любви вспыхнула, потухла, вспыхнула, потухла. Но есть некие константы, биологические, психологические. Как с ними быть? Ну, естественно, для таких людей биология отменяется. И вот когда мы соединим оба этих тренда, потеря смыслов, живи сегодняшним днем, больше ленись, не заморачивайся, революция любви, никаких браков, никакой работы над отношениями, мы перемещаемся в очень удивительную сферу, социальную, политическую, культурную, которая, конечно же, может дать нам какие-то шедевры, конечно, может привести к каким-то вспышкам творчества, но вот приведет ли она к следующему шагу в развитии цивилизации? Даст ли она всходы в виде каких-то серьезных достижений, интеллектуальных, культурных в целом, цивилизационных, демографических? В этом я очень сомневаюсь. И можно подвести итог кратким словом. Если когда-то Виктор Франкл говорил о логотерапии, о потере смысла как очень серьезном ударе по человеческому самоощущению счастья и целеполагания, то есть если потеря смысла была чем-то плохим и с этим нужно было что-то делать, то сегодня потеря смысла это некий новый смысл. Для многих говорить о смыслах это вчерашний день, это некое насилие. Давайте освободимся от смыслов. Давайте освободимся от значений. Станет ли нам лучше? Это вопрос. Вопрос серьезный и требующий осмысления. Как будут затронуты разные сферы нашей жизни? И политика, экономика, рынок труда, самореализация человека, человеческое счастье. Посмотрим, будем наблюдать. Ну что же, то, что я вам сейчас сказал, более подробно с цитатами и ссылками, я опубликовал на своем Patreon-канале, поэтому подписывайтесь на мой Patreon-канал. Также вы можете поддержать видео, написать свои комментарии, свою критику. Как вы видите, я всегда настроен на критику, если это не ругань, не оскорбление. Так что поддерживайте канал, лайкайте, комментируйте. До новых встреч!